Владимир Кожедеев «Стекло и свет. Петербургский детектив». Книга 2. Глава 1. Гость из прошлого. Осень 1816 года пришла в Петербург с той особенной, щемящей меланхолией, которая свойственна северной столице после долгих, изнурительных лет войны и потрясений. Небо было низким, серым, как старая, выцветшая фланель, и тяжелые тучи висели над городом, обещая бесконечные дожди, которые уже начали моросить, превращая гранитные набережные в зеркальные полосы, отражающие серость неба. Листья на деревьях пожелтели и начали опадать, кружась в сыром, пронизывающем ветре, который дул с Финского залива, принося с собой запах соли и гниющих водорослей. В доме Юсуповых на набережной Мойки царила тишина, не та гнетущая, траурная тишина, которая висела здесь годами, а тишина спокойного, выстраданного равновесия. Борис Николаевич Юсупов, полностью оправившийся от яда, теперь редко появлялся в городе, предпочитая жить в своем подмосковном имении, где воздух был чище и где можно было не думать о придворных интригах. Дом на набережной был передан в распоряжение Миши как главе тайной канцелярии. Это была скромная, но почетная дань уважения за спасение рода. Миша Вронский стоял у высокого окна в своем кабинете, глядя на Неву, которая казалась свинцовой, под тяжелым небом. Дождь стекал по стеклу тонкими, прозрачными струйками, и за ними мир казался размытым, нереальным, как воспоминание, которое постепенно ускользает. Его отражение в стекле было бледным, с глубокими тенями под глазами, которые стали еще заметнее за последний год. Ему было 32 года, но он выглядел старше, как человек, который слишком много видел, слишком много знал и слишком много пережил. Он был одет в простой, но строгий сюртук, темно-серого цвета, шитый из плотного английского сукна, с высоким стоячим воротником, который подчеркивал его худобу. На его пальце, левой руке, безымянном пальце, теперь было простое серебряное кольцо без камня, которое он носил в память о том, что было и что стало. Это кольцо он заказал у мастера вскоре после того, как разбил алмаз на мраморной лестнице дома Писемского. На внутренней стороне кольца была выгравирована фраза «Ищи правду, даже если она разбита». Его руки, худые, с длинными пальцами, привыкшими к перу и бумаге, лежали на подоконнике. На одной из них, на тыльной стороне, виднелся старый шрам, след от пореза, полученного в той давней драке с Алёшкой в трактире «Медвежий угол». Шрам был бледным, почти незаметным, но Миша знал, что он никогда не исчезнет, как никогда не исчезнет память о том, что они пережили вместе. В углу кабинета, у камина, стоял Алёшка Строганов. Он опирался на свою трость из черного дерева с серебряным набалдашником, и его лицо было хмурым, как небо за окном. Он был одет в свой неизменный мундир сыщика особых поручений, темно-синий, с серебряными пуговицами и золотыми эполетами, которые поблескивали в свете камина. Левая рука его, отсутствующая, была скрыта под аккуратно застегнутым рукавом, и он привычно опирался на трость, уже не замечая неудобства. «Ты слышал новость?» — спросил Алёшка, и его голос был глухим, как у человека, который не хочет произносить то, что должен сказать. «Какую?» — спросил Миша, не оборачиваясь. «Друцкого помиловали», — сказал Алёшка, и его голос дрогнул. «Он возвращается в Петербург. Ему позволено жить здесь, под надзором полиции». Миша медленно повернулся. Его лицо оставалось непроницаемым, но в его глазах, светлых, почти бесцветных, мелькнула холодная искра, та самая искра, которая появлялась у него, когда он чувствовал приближение опасности. «Кто его помиловал?» — спросил он, и его голос был ровным, как поверхность воды, в которой нет ветра. «Неизвестно», — ответил Алёшка, пожимая плечом. «Говорят, кто-то из высоких покровителей ходатайствовал за него. Может быть, кто-то из старых связей. Может быть, кто-то из тех, кто был в масонской ложе». «Это плохо», — сказал Миша, и его голос стал холоднее. «Это очень плохо. Друцкой не из тех, кто прощает. Он вернется, чтобы отомстить. Он вернется, чтобы забрать то, что считает своим. Но у него ничего нет, сказал Алешка. Мы разбили алмаз. Мы разрушили его планы. Что он может сделать? Он может найти новый алмаз, сказал Миша, и его голос был тихим, как шепот ветра. Или что-то, что заменит его. Друцкой не верит в поражение. Он верит только в победу. И он готов на все, чтобы ее достичь. Алешка подошел к столу и положил на него письмо, сложенный в четверо лист бумаги, запечатанный черным сургучом.